На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 11. Сортировка. Если уделять внимание только самым тяжелым пациентам, то кажущиеся легкими ухудшатся без нашей помощи и без нашего внимания. Очень важно было их не упустить. А это работа, это время и внимание, которых при чрезмерной нагрузке дефицит. Принцип сортировки непривычен для молодых врачей. Они описывали свои ощущения от первых дежурств как растерянность и дезориентация. За что хвататься, как все успеть, как всем помочь.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете подкаст доктора Мартова. У эфиры державного телеканалу СТВ 14 травня тогочасная наместница министра охраны здоровья Алена Богдан заявила, что у эпидемии COVID-19 мы находимся на плато.
Мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7-9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то мы вот на это плато, вот сейчас мы на него взобрались, и пока мы на этом плато находимся. Я хочу еще раз вернуться к разговору, наверное, о самом тяжелом в нашей работе, это о потере наших пациентов. Это неотъемлемая часть специфики нашей работы. Поверьте, что мы делаем все возможное, что есть.
Про выход на плато улады говорили не однойчы и позднее. Доверу у людей до таких заявок, как и до официальной статистики Минздоровья, не было ни у травня 2020, ни у 2021, ни у 2022 годе. А докторы тем часом выпрацовывали свои правила и методики на войне с COVID-19.
Работа вне реанимации требовала определенной скрупулезности. Обход всех – это действительно обход всех, всех плат на всех этажах. Короткие правильные вопросы – хватает ли воздуха, какой день болезни, ходите ли писать, не концентрирована ли моча. Зачастую без лечащих врачей, без анализов, без контроля уже назначенного лечения. Мы смотрели пациентов как специалисты по доставке кислорода. Наша задача была вовремя увидеть недостаток кислорода. Если утром из общей палаты забирали задыхающуюся пациентку и сразу интубировали и переводили на искусственную вентиляцию, значит вечерняя смена ее упустила. Феномен короны заключался в том, что дефицит кислорода, однажды возникнув, не имел обратного хода. Легкие теряли свою функцию как орган надолго, на несколько недель. А потом эта функция восстанавливалась еще в течение многих недель и месяцев. Дефицит кислорода можно было только вовремя заметить, даже не столько с помощью пульсоксиметра, сколько по переносимости физической нагрузки, в частности утром. Как человек себя чувствует после похода в туалет и чистки зубов? Какова сатурация насыщения крови кислородом? Не в покое, а после присаживания позавтракать. А дальше начинался каскад подачи кислорода через носовые катетеры, через лицевые маски. Больше потока, еще больше потока. Но наряду с этим минимизировать расход кислорода. Меньше движений, не тратить силы даже на поход в туалет, даже на принятие пищи. Если контроль за пациентом требовался ежечасный, мы его переводили в отделение реанимации. И только если дефицит кислорода преодолеть этими мерами не удавалось, пациенты переводили на ИВЛ. Там, где раньше в интенсивной терапии действовал принцип перевода на ИВЛ «чем раньше, тем лучше», теперь действовал прямо противоположный принцип «чем позже, тем лучше». Иногда сами пациенты просились на ИВЛ, так как они уставали дышать и продолжали ощущать нехватку воздуха при максимальной подаче кислорода. Даже уже зная, что ИВЛ чаще всего это билет в один конец, все равно просились, устав бороться. Этих пациентов было очень жаль. Многих из них я помню, среди них были крепкие, здоровые мужчины, но и они сдавались, не выдерживали, уставали. А помочь им, кроме ИВЛ, мы тогда не могли. Какой день болезни? Для короны оказалась характерной выраженная фазность течения. Какие-то дни болезни считали самыми опасными, какого-то дня за пациента можно было уже не опасаться. Отдельно стояли вопросы осложнения коронавирусной пневмонии, осложнения лечения коронавирусной пневмонии и обострения уже имевшихся хронических заболеваний. Но все же пациенты были однотипны, очень похожие, и часто было видно, по каким рельсам направляется его поезд.
У середине травня 2020-го у Менском войсковом шпитале от пневмонии помер 52-годовый Герман Александров. И он узначальвал управление узброенных сил по выкористанию поветренной просторы. Дачка спасылалася на словы лекара пра каранавірусную клінічную карціну хваробы. Александраў быў 12 дзён на ШВЛ у рэанімацыі, дзе і памёр. У пасведчанні аб смерці запісалі лёгачна-сардэчную недастатковасць і пнеўманію. Цела выдалі ў пакеце, хавалі ў закрытай труне. Дачка згадвала праведзены ў Менску, нягледзячы на пандэмію, парад 9 траўня. Мне было цяжка глядзець на гэты бязглузды парад, бо на той момант мой тата ляжаў на ШВЛ, сказала тады свабодзе дачка Германа Александрава.
Глава 12. Онлайн-конференция. Именно организации работы врачей-реаниматологов вне своего отделения был посвящен мой доклад на первом обсуждении проблем интенсивной терапии при ковиде в Беларуси. Эту онлайн-конференцию организовала одна интернет-площадка 22 мая. Я выступал вторым после Александра Михайловича. После меня выступали мои коллеги из Минска по отдельным, очень специфическим проблемам интенсивной терапии ковидных пациентов. Свои мысли я написал Александру Михайловичу за месяц до этого, 25 апреля. Сегодня суббота, у меня день отдыха. Оттого могу сформулировать то, что уже понятно. Итак, что работает? Во-первых, сортировка. Первый А. ИВЛ срочно. Редко с колес, чаще это пациенты, переведенные из других стационаров. Первое Б. Высокая вероятность ИВЛ. Сразу госпитализация в реанимацию. Процент ИВЛ в итоге не очень большой. Но кислородная поддержка, носовой катетер, лицевая маска, маска с резервуаром и контроль пронпозиции обязательны. В пике сваливаются единицы. Но среди них есть пациенты безо всякой сопутствующей патологии. Это я так опровергал мнение, что умирали только пациенты с хронической патологией. 1В – общая плата с кислородом, просто наблюдение. И 1Г – плата без кислорода. Зачем они вообще приехали в стационар? Для наблюдения, по причине страшной рентгенологической или КТ-картинки. Корреляции с тяжестью состояния нет, но куда качнутся качели – неясно. Во-вторых, ротация пациентов из бескислородной зоны в кислородную и обратно. Итак, реально работает только стратегия сортировка плюс ротация пациента. В-третьих, кто этим должен заниматься? Как всегда, в треугольнике люди, деньги, мозги всегда чего-нибудь не хватает. В итоге ключевой человек – анестезиолог-реаниматолог. Но не простой, а инициативный. Это проблема. Без инициативности ненаказуемо. Это слабое звено всей системы. 27 апреля я дописал Александру Михайловичу. Кстати, чем крупнее стационар и больше отделений анестезиологии и реанимации, тем легче осуществить маневр силами и средствами. За счет прекращения плановых операций высвободились плановые анестезиологи, которых отправили в грязную зону. А работа по 8 часов вообще приводит к экономии ставок, будь она неладна. Онлайн-конференцию несколько раз переносили. Чувствовалось какое-то сопротивление. Когда мне надоело ждать, я записал собственное видео на YouTube. Вышло 13 мая, а записано, вероятно, 10. Это получилось не очень красиво и коллегиально, и мне пришлось объясняться. Наконец, 22 мая онлайн-конференция состоялась. Однако обсуждение не задалось. На завтра интернет, причем не медицинский, бурлил по поводу наших докладов, настолько велик был дефицит информации в обществе. То есть первая же попытка что-то обсудить закончилась скандалом. Доклад Александра Михайловича вообще удалили из свободного доступа. Там были приведены некоторые цифры умерших по отделениям реанимации в Минске. Даже не по республике. Этих цифр, похоже, просто нет. Никто не представляет, что творилось тогда по районам и маленьким населенным пунктам. Но даже цифры по Минску, вполне приличные для цивилизованной страны, шокировали тех, кто обещал, что в Беларуси от коронавируса никто не умрет. По-прежнему давила команда не рассуждать.
Дзевятнаццатага траўня 2020 году тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік наведаў Віцебскую абласную клінічную бальніцу. Тады ён заявіў мясцоваму тэлеканалу «Віцебск», што пік эпідэміі каранавірусу пройдзены.
І если на піке мы действительно иногда видели больше 200 случаев пневмонии в течение суток, то сейчас эти показатели упали до 20-30 случаев по Витебску, что, в принципе, уже приближается к естественной норме, к естественному фону. Я думаю, что в ближайшее время количество пневмоний будет и дальше уменьшаться, учитывая, что сезонные заболевания уходят. С некоторым опозданием вину тому и теплая зима, и холодная весна. Но, судя по прогнозам, погода все-таки установится, и сезонные респираторные инфекции уйдут. последние 3 недели мы видим устойчивое снижение заболеваемости как и коронавирусной инфекцией, так и пневмониями. Но еще раз повторю, что и на пике, и сейчас ситуация оставалась и остается под контролем. У нас достаточно коечный фонд, и даже в самые, скажем так, напряженные дни использовалось около 50% имеющего коечного фонда. А количество аппаратов ИВЛ, которые были задействованы для оказания помощи пациентам с пневмониями, никогда не превышало 15% от имеющегося парка.
А на конт перавага у коечного фонда у доктора Мартова было свое меркование.
Поначалу мы, и я в том числе, считали своим преимуществом большой, даже избыточный коечный фонд Республики Беларусь. Однако, как быстро выяснилось, для лечения тяжелых инфекций нужны не просто койки и приставные кушетки, а вооруженная койка с кислородом, монитором, дозаторами. Нужен подготовленный персонал, а этим не могли похвастаться даже некоторые отделения реанимации. Привлеченный врачебный персонал, дерматологи, гинекологи, лор-врачи, позже хирурги, тоже вел себя по-разному. Травматологи рассказывали позже, никогда так не было легко работать, как при коронавирусе. Операции нет, твое дело провести утром обход пациентов. А если кому-то хуже, позвать к нему реаниматолога, и все. А мы, реаниматологи, тогда метались, как белки в колесе, искали кислородные точки и места в палатах интенсивной терапии. У нас что-то получалось, но чем выше становилась нагрузка, тем меньше получалось.
Першага траўня 2020 году Александр Лукашенко падчас сустрэчы з памочнікам прэзідэнта Александрам Косінцам і тагачасным міністрам аховы здароўя Владзімірам Каранікам выказаўся пра недавер людзей да лічбаў Мінздароўя, паводле якіх у Беларусі штодня выяўляецца каля 900 хворых на каранавірус і каля 4-5 смерцяў ад яго.
Надо до конца пройти этот путь и доказать всем. Особенно у нас в стране есть такие у нас грамотные. Ах, чего это у нас 950 или сколько случаев мы выявляем ковидных? А почему не больше? Кому-то хочется больше, но они не думают о том, что они сами туда могут попасть в это число. Ну, есть такие у нас, любят поговорить, но это их дело. Нам надо спасать людей. Показатель один останется – смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшее в мире никто уже не оспаривает. Никто.
Гэта прагучала ў рэпартажы АНТ. 20 траўня колькасць афіцыйна прызнаных смерцяў, інфікаваных COVID-19 у Беларусі складала 19 чалавек на 1 мільён насельніцтва. Гэта сапраўды даволі нізкі паказнік у свеце, але не самы нізкі і не самы лепшы. Меншы, чым у Беларусі на той момант. Нават калі мець на ўвазе афіцыйныя лічбы, ён быў у Баўгарыі, Грэцыі, Чарнагорыі, Украіне, Латвіі, Альбаніі і Славаччыне. А мы вяртаемся ў Віцебск, дзе доктар Мартаў аналізуе іншыя лічбы.
Індывідуалізацыя лічэння пацыентаў паначалу так і была. На первого ВІП-пацыента в Віцебске в марте 2020 года было выделено 2 врача і 2 медсестры 24 на 7. Настоящая пандемія таких соотношений не знает. Вскоре стало, как и положено, 1 врач на 6 пациентов, 1 медсестра на 3. Хотя эти довоенные нормы, как выяснилось, не очень подходили для ковидных пациентов на ИВЛ. Потом врачей нам еще удавалось обеспечить 1 на 6. Медсестер стало 1 на 6, потом на 12. Потом были смены в реанимации без санитарок. Так система индивидуализации лечения рухнула, похоронив под собой многих и многих. Больных на ИВЛ нужно ворочить, за ними нужно ухаживать. Оказалось, что перевод на ИВЛ – это не на один день, не на одну неделю, как при гриппе или при сепсисе. Ожидаемые 4-6 недель на ИВЛ – это 4-6 недель ада, интенсивного ухода, несколько кругов того же сепсиса, антибиотик-ассоциированного поноса. Немногие это пережили. В первую волну выживших после ИВЛ я помню всех. На пальцах двух рук помещаются. Но они, выжившие после ИВЛ, были. ИВЛ при ковиде очень отличается от ИВЛ при других патологиях, дальше от гриппозной пневмонии. Сама по себе искусственная вентиляция легких при ковиде не приводила к повышению концентрации кислорода в организме. Легкие, как орган газообмена, теряли свою функцию. Продавить кислород через убитые легкие привычными технологиями не получалось. Попытка повысить надгрудное давление приводила к тому, что легкие просто лопались, чего почти никогда не случалось при другой патологии. После первых 4 пневмотораксов за первую неделю мы поняли, что нужно целиком и полностью менять тактику вентиляции. Именно тогда я понял, это не респираторный дистресс-синдром, хотя формально соответствует всем его критериям. В конце концов, мы отказались от высокого давления в конце выдоха, не пользовались инверсией вдоха к выдоху, а оперировали только концентрацией кислорода на вдохе. Этот параметр был максимальным. Длительный ИВЛ, потом очень тяжелая длительная реабилитация, не на один месяц. Попытка ускорить отлучение от аппарата редко бывала успешной. Привычные на примере гриппа или сепсиса модели не работали. Одну молодую женщину мы неудачно экстубировали раза три, но она выжила, опять же, вопреки всем. А отлучить от ИВЛ очень хотелось. Очень хотелось хоть каких-то побед, чтобы хоть кто-то из переведенных на ИВЛ выжил. 9 мая Александр Михайлович спрашивал меня, сколько пациентов сняли с ИВЛ? Это, казалось, был ключевой вопрос о значимости нашей профессии.
Тогда нават поводле официальной статистики Беларусь увайшла у пятерку краинов Европы с наибольшей колькостью зарегистрованных выпадков заражения COVID-19 за апошние два тыдни. Про гэта паведаміў 28 траўня дырэктар Еўрапейскага рэгіянальнага бюро Сусветнай арганізацыі здароўя Ганс Клюе. Акрамя Беларусі ў першую пяцёрку ўвайшлі Расія, Вялікая Брытанія, Турэччына і Італія. На 28 траўня колькасць пацверджаных міздароўя выпадкаў COVID-19 у Беларусі дасягнула 39 858 чалавек. Памерлі 219 чалавек.
А с реабілітацыяй выйшла неожиданная праблема. Администрация запретила работать инструкторам по реабилитации и лечебной физкультуре в грязной зоне. Дело в том, что за работу в грязной зоне заплачивали большие деньги. Здесь решили сэкономить. Все это, конечно, не способствовало быстрейшему восстановлению уже выживших. Позже мы передумали перевозить пациентов через один месяц ИВЛ из грязной зоны в чистую, где им уже занимались в том числе инструктора. Переводились, несмотря на положительный ПЦР, а многие плюсовали долго. Все-таки уже было понимание, что в эти сроки пациенты не могут быть заразны. Зато в чистую зону не пускали родственников. В медучреждениях действовал жесткий карантин. В грязную зону, конечно, тоже не пускали родственников, но болели семьями. Редко у пациентов реанимации на ИВЛ, рядом в общих палатах лечили близкие и родные. Так, жена одного нашего пациента на ИВЛ регулярно заходила к нему, верила в него, помогала ухаживать за ним. Я думаю, он ей обязан тем, что все пережил и выжил, и выписался на своих ногах. Но после перевода в чистую зону жене, уже выписанной из больницы, посещать его было запрещено. Я еще втихую пару раз провел ее к нему. Он как раз учился дышать самостоятельно и учился присаживаться. Но грозные окрики сверху закрыли и эту возможность. Мне разъяснили, что это даже не Министерство здравоохранения приняло решение о карантине при особо опасной инфекции, а Совет министров.
Доктор Мартау, на войне с COVID-19. У наступным выпуску. Отбор тяжких пациентов и организация палатов для тех, кто помирает. Люди мають потребу у інформації, а яе нема. Репортаж «Тутбай» з червоної зони шпіталя хуткої допомоги і звільнення головного лікаря. Китайська хімія, коли не до законів.